как человек, который работает вот в этой структуре пиара и наблюдает за происходящим в стране, не сложилось ли у вас впечатление, что вот за эти 10 почти лет без Анны Степановны ее имя превратилось в бренд, который в своих интересах используют или политики, оппоненты в спорах, и, может быть, журналисты, ее бывшие коллеги?
Оппозиционные СМИ, оппозиционные политики, да, используют, да, вспоминают ее коллеги ближайшие, «Новая газета», конечно же. Но, в общем, мне кажется, что за это время, наоборот, уже имя моей мамы реже-реже используется, в первую очередь теми, кто сейчас, скажем так, государственные СМИ.
С вашей точки зрения, это происходит просто из-за того, что 10 лет все-таки прошло, или что-то существенно изменилось в стране, и, может быть, лучше и не вспоминать, не хотят вспоминать Анну Политковскую, тем более, что она была человеком, известным своей критической позицией по отношению к политике Владимира Путина?
Я думаю, что у многих все равно это из памяти не стерлось, а если брать государственные СМИ, они как соблюдали дистанцию по отношению моей мамы, так и продолжают ее соблюдать. Потому что ситуация со средствами массовой информации в России за 10 лет сильно изменилась в худшую сторону.
Жизнь семьи вашей, я имею в виду и вас, и Веру, ваш близкий круг общения, претерпела какие-то существенные изменения вот с тех пор?
Да нет, просто у всех у нас, в первую очередь у меня и у моей сестры, появились некоторые обязанности, да, которых раньше не было. В следственных мероприятиях и судах, которые занимают огромное количество времени. Просто невероятно, особенно суды. Потому что мы там сидим от начала до конца. И общение с журналистами тоже отнимает время, но мы радуемся, когда интерес журналистов остается.
Раз уже вы упомянули о судах, было же несколько процессов. Первый процесс оправдательный, вторая коллегия не дожила до, собственно, вынесения вердикта. Потом был еще этот закрытый процесс над Дмитрием Павлюченковым. Вот вы сейчас, оценивая все, что происходило в течение всего этого следствия и судебных разбирательств, как бы могли оценить и работу следствия, и работу судов, и ваши взаимоотношения с российским правосудием и правоохранительными системами?
Хороший вопрос. Если знать про 10 лет, если даже посмотреть мои интервью 7-летней давности, они сильно отличаются от своих заявлений и заявлений семьи, скажем так, за последние 2 года. Тогда мы верили и видели то, что следствие занимается расследованием дела с определенными огрехами, с ошибками, но оно все равно занимается. Прошли годы, и мы поняли, что, особенно после изучения всех материалов дела, которые вот были по предыдущим судам, мы поняли, что да, была активная деятельность, но она была направлена только против среднего звена участников этого преступления. То есть по поводу заказчиков информация не поменялась, как она была 9 лет назад, так она и сейчас. То есть в сторону заказчиков там были ленные шаги следственной группы, и особо они никуда не продвинулись. Как я понимаю, они этого и не хотели. По многим делам с политическим окрасом, которые были за все это время, подобная ситуация случалась. То есть вот вам, пожалуйста, исполнители, вам средний уровень организаторов, а то, что находится выше, все, до свидания. Да, мы как бы ничего не можем найти, только разные намеки на то, что там это, такое вот может быть что-то когда-нибудь случится. В итоге, при всем при том, что работало очень много следователей в самом начале, не так давно, 3 месяца назад, мы узнаем из СМИ случайно то, что наш следователь подал в отставку в связи с пенсионным возрастом, что он один человек, который был в следственной группе, и то, что передали дело другому следователю, и что, в принципе, да, вот один следователь продолжает заниматься таким объемным делом. То есть вот сейчас, да, на данный момент ситуация такова, да, что у нас есть следователь, с которым мы не знакомы ни с материалами дела, и они нам отписали, что типа и они не должны нас знакомить, как если что-то произойдет, то они обязательно это сделают. То есть вот я рассказал про такую большую разницу, которая прошла за все эти годы. Если оценивать причины, которые, конечно же, мы всегда обдумывали, получается, что им совершенно невыгодно, кто бы ни был заказчиком, его искать и озвучивать при текущем этическом режиме.
Почему?
Я думаю, что здесь много очень разных факторов. В первую очередь то, что мама была и остается неким врагом режима. То есть в головах правящей элиты мама всегда была вот таким вот врагом. оппонентом. А зачем расследовать то, что, в принципе, мало кого волнует? Ну, да, кто-то там, скорее всего, знает, кто заказчик. То есть, по моей информации, отдаленным таким слухом, скажем так, наверху, в правлении нашей страны, в курсе, кто заказчик. Но по каким-то причинам они не делятся результатами этого расследования с официальной следственной группой.
Это что такое, мелкая пакость или что? Нежелание ставить действительно точку в этом деле? Или они боятся, что станет известен и привлечен к ответственности реальный заказчик убийства Анны Политковской, и тогда потребуют найти реальных заказчиков других политических убийств в России?
Я думаю, что если им он известен, он, скорее всего, принадлежит какому-то клану, да, которых у нас существует большое множество в России. И просто это некая разменная монета. Всем известно, да, что на многих руководителей нашей страны, да, есть досье, компроматы, которые никогда не используются или будут использованы тогда, когда это будет необходимо. Я предполагаю, что тем, кому известно имя заказчика мамы, просто это придерживается для какого-то удобного момента в будущем. Это мои ощущения. К сожалению, у меня нет подтверждения этого. Да, я вам рассказываю свое мнение, вот итог, анализ всех этих 10 лет. У меня нет никакого подтверждения то, что я только что сказал.
А вот эту версию, которую заявляли с экранов телевизоров о том, что заказчиком был Березовский, который хотел таким образом дестабилизировать обстановку в России, вы ее как оцениваете?
Я версию с Березовским оцениваю смехом. Гумористическим смехом. Я, видя материалы дела, читал, как ее пытаются привязать к нашему делу. Но это было такими белыми нитками сшито. Они не стали дальше эту версию продавливать только по причине того, что не то, что доказательств не было, да, даже слепить ничего нельзя было. Вот так это было смешно. Но Березовского обвиняли во многих проблемах, которые во многих преступлениях, да, то есть такой мальчик для битья, да, его всегда хотели экстрадировать из Англии и пытались сделать это тоже, в том числе с помощью нас. Но хорошая, правильная, сильная позиция нас, как семьи, потому что как только они заявили про Березовского, мы везде, мы, по-моему, собрали даже пресс-конференцию, ну, я не помню сейчас уже точно, но очень быстро в течение дня появилось наше заявление по поводу того, что мы знакомы с материалами дела, и это полнейшая чушь. Другими словами, это назвать невозможно.
В 2007 году, еще до своего убийства, Александр Литвиненко на одной из пресс-конференций в Лондоне или заседании какого-то клуба прямо называл убийцей Анны Политковской Владимира Путина. Потом, собственно, сам Литвиненко был отравлен. Сейчас еще продолжается расследование обстоятельств этого дела. И вы вот в тех интервью 2007-2008 года говорили журналистам о том, что вас вызывает некоторое раздражение, попытка особенно иностранных журналистов поставить вот эти убийства в один ряд. Ваше мнение с тех пор изменилось? Вообще склонны связывать каким-то образом убийство Анны Степановны, убийство Литвиненко с тем, что происходило в тот момент в России и с, собственно, режимом Путина?
Да, я их связываю, но не то, что это цепочка событий, которая с одним заказчиком или каким-то образом криминально связана. Да, я связываю это с тем, что уже больше 10 лет атмосфера такова в России, что убивая неугодных, раз это человек неугодный, в принципе, это можно сделать. Это также я связываю с возможной причиной, почему не озвучивается заказчик, который известен. То есть, так как убивают людей, которые, в принципе, являются некоторыми врагами власти, либо занозами там, да, не нужно на это реагировать. И те люди, которые заказывают и реализовывают эти преступления, ну, естественно, высокого уровня, да, не исполнители, они понимают, что четко совершенно понимают, что они убирают того человека, который, в принципе, не очень нравится действующей власти.
В 2008 году вышел документальный фильм Эрика Беркраута «Письмо Анне».
Да, замечательный фильм.
И буквально в первых минутах этого фильма показывают Анну Степановну, которая, отвечая на вопрос журналиста, говорит о том, что воспринимает как чудо, что она до сих пор жива, при том, что интервью записано с ней, по-моему, в 2004 году. Скажите, вот вы тогда, там, 10-15 лет назад, ощущали, что вашей маме что-то угрожает извне, вот эту реальную угрозу физической расправы?
Да, я ощущал, что такое может произойти. Не раз это с ней обсуждал, потому что для меня было понятно, что то, чем она занимается, я сейчас говорю не про общую такую политику врага режима, да, текущего, а про конкретные расследования. Вот что конкретно она делает, да, какие конкретно вещи и факты, и о ком она проводит расследование, это может привести к физической расправе. Я это четко совершенно понимал и с ней обсуждал.
И что она говорила вам на это?
Ну, во-первых, кто, если не я? Это была одна из важных и любимых ее ответов по этому поводу. И другое, да, то, что это люди, которым она помогала, которые приходили к ней после всех возможных инстанций и ведомств. И вообще у них не было никого, кто мог им помочь. И потом, начиная и проводя свои журналистские расследования, она доходила до определенных важных людей в России, высокопоставленных. То есть я, естественно, всегда уважал то, что делает мама. Но она всегда для меня была в первую очередь мамой, а не журналистом или каким-нибудь бойцом, который проводит расследование, рискует своей жизнью. Я потерял маму, а не журналиста, а не общественного деятеля, а не правозащитника. Именно поэтому я не хотел, чтобы именно она, именно моя мама занималась всеми этими вещами. Допустим, одно из расследований последних лет не против Рамзана Кадырова, а именно по поводу фонда Ахмата Кадырова, который занимался отмыванием, очень серьезным отмыванием средств. То есть здесь уже мы переходим на очень конкретную экономику. Да? Мы не говорим про то, что мама не любила Путина, а расследование, которое пресекало определенные экономические преступления.
Вы считаете, что тогда над ней сгустились тучи?
Нет, нет. Это всего лишь один из примеров. Таких примеров огромное количество. Вот мы издали книжку «За что?» после маминой смерти. Это сборник маминых статей, каждая из которых могла быть причиной ее убийства, по вашему мнению. То есть мы с «Новой газетой» выбрали не просто все, не просто самые интересные ее публикации, самые сильные, которые могут быть причиной то, что с ней произошло. Ну, только там, естественно, не все. Там есть и такие безобидные статьи, но их там ничтожное количество. В основном это серьезные расследования, которые там опубликованы.
Ну вот, кстати, из этой книги я позволю себе небольшую цитату. Мне бы хотелось ваше мнение по поводу написанного вашей мамы услышать, открываю кавычки. «Страну опять понесло. Налицо новый милитаристский угар. По иронии судьбы, именно всю прошедшую неделю, пока шли заседания по материнским искам, общество то дружно хлопало в ладоши, что наших солдатиков отправляют на сербско-косовскую войну, то радовалось, что министр внутренних дел издал приказ о нанесении превентивных ракетных ударов по Чечне и остановка за одним моральным правом их нанести. Кто помнит осень 94 года, тот все это уже проходил. Нет, не скифы мы просто уроды. Хлебом не корми, подкинь пищу развращенным мозгам. Новые гробы, свежие могилы, осиротевшие матери, бесконечные суды, застарелые долги». Конец цитаты. Это писала Анна Политковская. Это есть как раз вот в этой книге «За что?» в одной из опубликованных в ней статей. Она провидицей была или действительно верила, что в стране ничего не изменится?
Нет, она очень хотела. Она очень хотела, чтобы в стране что-то поменялось. Она верила, что это возможно. Но, как мы видим, ничего за эти 10 лет не изменилось. Я не помню, когда она писала вот именно эту статью, которую вы говорили. Да, но то, что я вижу сейчас, таким же образом и происходит. Да, те же самые гробы, те же самые трупы, выстрелы, война. Нам нужно против кого-то всегда воевать. К сожалению, российский народ именно такой, что ему нравится это, а не мирное существование и развитие.
Анна Степановна, она же была украинкой, и я так понимаю, у вас родственники живут на Украине. Вот с вашей точки зрения, как она бы оценила и как оцениваете вы все, что происходит сейчас во взаимоотношениях между двумя странами, между Россией и Украиной?
Если бы мама была жива, она бы была на востоке Украины 100%. То есть здесь даже никаких вариантов бы не существовало, она бы точно находилась на востоке Украины во время боевых действий, которые там проходили. То есть мы тоже часто очень это обсуждаем. Мое мнение, то, что там происходит, это, конечно, ужас. Мы продолжаем отодвигаться назад все больше и больше, становясь варварами, а не занимаясь развитием науки. Когда я смотрю новости там, из каких-то европейских стран или Америки, что там уже ракетоносители возвращаются обратно, что там условно новые айфоны презентуются в то время, как у нас открывается музей Сталина где-то в регионах наших, мне становится ужасно. Я не знаю, каким образом нужно вот тратить такое количество денег на войны. Недавно прочитал, что чуть ли не 40% бюджета России — это оборонка. Нет, это ужасно.
За эти 10 лет. И нашли что-то, с чем были не согласны при жизни Анны Степановны, а теперь вот поняли ее правоту или поняли ее позицию по отношению к чему-либо и кому-либо.
10 лет назад я считал, что мама немножко утрирует по поводу вариантов развития России дальше. Да? То есть, если почитать внимательно ее публикации, она пыталась формулировать, как будет проходить дальнейшее развитие страны. В том числе на основании Чечни, на основании того, что происходит в армии, на то, что она видит вокруг. И она практически во всем оказалась права. Тогда я думал, что она в силу своего характера немножко утрирует. Да? Я не верил, что так ужасно может быть. Но сейчас, условно, раз в полгода, когда я задумываюсь по поводу того, что происходит вокруг, я думаю, что мама даже себе представить не могла, что это будет настолько страшно и ужасно. Я имею в виду очень много разных вещей, и принимаемые законы, и ненависть ко всем там, к основным странам Америки, Европе и так далее. Вот это все с каждым годом мне все становится страшнее и страшнее. Но, повторюсь, мама настолько не предполагала, что мы уйдем вот в эту пучину диктаторского государства.
В этом фильме, о котором я уже говорила, «Письмо Анне», один из бывших коллег Анны Степановны, журналист Вячеслав Измайлов, произносит такую фразу, что вот если бы все журналисты писали о том же, о чем и Анна, ее бы не убили. Ну, он говорил о внесудебных расправах и вообще о прочих нарушениях, которые допускают представители российских властей, от самых маленьких до самых больших. Вы насколько солидарны или нет? Согласны или нет с этой фразой?
Я согласен. Потому что такие, как мама, можно было пересчитать по пальцам. То есть были там несколько журналистов, которые этим занимались, ну или там деятелей, правозащитников. И о них все знали. И только из-за того, что их были единицы, те, кто принимает решение о их ликвидации, они понимают, что не так сложно этому противостоять, потому что их очень немного. А если бы их было много людей, да, много расследователей, да, в принципе, с ними надо было находить общий язык, коммуницировать и общаться. А у нас, наоборот, все делается так, чтобы журналисты боялись этим заниматься. И насколько я слышал, даже на журфаке МГУ готовят пропагандистов, нежели чем журналистов, отговаривая с самого начала заниматься такими вещами, как мама. Это то, что я слышал, не более, не менее. Я не знаю на 100%, так это или нет.
Тем не менее, часто можно слышать о том, что вот то, чем занималась Анна Степановна Политковская, в чистом виде журналистикой никак нельзя назвать. Это писательство, публицистика, скорее даже правозащита, чем журналистика. Вы согласны с такими оценками?
Да, но мама категорически была не согласна, когда ее называли либо писателем, либо правозащитником. Категорически. Она считала себя только журналистом. Она говорила, что вы мне называете меня писателем, да, я считаю, что у меня ни дара, ни умения писательства никакого нет. Она считала себя журналистом.
Сейчас премии имени Анны Степановны Политковской международную получают как раз не только журналисты, это же скорее женщины-правозащитники. Премию учредили в 2006 году. А скажите, вам известно ли о ней и означает ли что-то для семьи эта премия и следующая премия, которую российские журналисты учредили позже, которая называется «Камертон», и тоже премия имени Анны Политковской?
Мне очень нравится, да, то, что вот это уже столько лет происходит. Особенно, я имею в виду, премию «Женщины в войне». Там выбираются на самом деле на мировом уровне правозащитницы. По-моему, журналистов там практически никто ни разу не выбрал, или был один какой-то журналист. Да, я считаю, что премия – это важно, очень хорошо. И думаю, что мы когда-нибудь, ну, в какой-то момент времени, у нас просто пока что не дошли до этого руки. К сожалению, мы думали по поводу того, что делать, скажем так, семейную премию, которую мы будем вручать. Ну, то есть совсем нашу, имеется в виду, нашу от семьи. Мы хотим понять, кому ее давать. Ну, то есть мы еще пока, к сожалению, за 10 лет не сформулировали, для кого мы хотим ее делать.
Сейчас, по истечении этих 10 лет, когда уже посажены люди, которых следствие называет исполнителями, организаторами убийства вашей мамы, когда до сих пор непонятно, кто является заказчиком, и, судя по тому, что вы уже сказали, не скоро имя это назовут. У вас есть еще какие-то надежды, которые вы возлагаете на российское правосудие, или теперь будете уже ждать того, что скажет Европейский суд по правам человека, который, насколько я понимаю, коммуницировал в прошлом году вашу жалобу на неэффективное расследование?
Конечно, надежда у меня есть. При всем негативе, который я вам рассказал, существует по отношению к российской системе правосудия. Я, конечно, им благодарен за вот это несколько человек, которые осуждены, но это небольшая часть для меня и не настолько важная для меня часть. Все обрывается на очень невероятно важном для нас, для семьи, моменте, да, как то один из организаторов, который знал уже заказчика и заказчики. С одной стороны, я, конечно, верю и очень хочу, чтобы как-то российская система правосудия себя реабилитировала, но с другой стороны, я понимаю, что при текущем режиме, при текущей обстановке никто этим заниматься не будет. Просто сравнивая, таким образом российская система правосудия занимается расследованием против оппозиции, 15 следователей занимались только одним кем-то. Ими занимаются 15 следователей, а нами один, при том, при всем, то, что это тоже большое преступление.
А болотное дело есть... ведет бригада из 300, по-моему, человек.
Вот, да, я вам про то и говорю, на что тратятся ресурсы Следственного комитета, да, нашим делом занимается один человек. Вот один. Если занимается, еще это неизвестно.
Соответственно, вы ждете какой-то политической воли, изменения политической ситуации или прямого указания из Европейского суда по правам человека?
Не верю, что наши будут исполнять прямое указание Европейского суда, учитывая последние принятые и подписанные указы о том, что российское законодательство не обязано быть европейское. Просто не верю, что они будут этому следовать. Я просто верю, что в какой-то момент станет такова окружающая среда, режим, я не знаю что, да, вот честно, да, не могу это сформулировать, что моим расследованием начнут заниматься большее количество людей, и самое главное, не количество людей, конечно, а его эффективность. То есть внимание к нему будет намного более серьезное, нежели чем сейчас.
В октябре этого года будет 10 лет со дня убийства вашей мамы. В феврале 2016-го будет годовщина со дня убийства Бориса Немцова. Очень многие после этого преступления проводили прямые аналогии между двумя убийствами, между убийством Анны Политковской и Бориса Немцова. Вы склонны разделять мнение о том, что эти убийства можно называть аналогичными, и если резюмировать, да, вот все, что произошло между ними, то как бы вы оценили ситуацию в стране, в частности, и отношение большинства людей в России к такого рода громким политическим явно убийствам?
Когда мы проанализировали убийство, ну, то, что и было всем известно, Бориса Немцова, мы пришли в ужас от количества совпадений, которые существуют между этими убийствами. Обязательно знаковое место, центр Москвы, то, что киллеров и средний уровень очень быстро вычисляют, что никакой информации нету по поводу заказчиков. Там, по-моему, даже по поводу оружия очень все было похоже. То есть огромное количество фактов, такое ощущение, что это делалось под копирку. Это приводит, конечно, в ужас. Я больше говорю сейчас про реализацию. И за эти года реакция людей мне очень понравилась, да, что на самом деле, да, то есть искренне переживали. Существуют до сих пор люди, как и 10 лет назад, существует большое количество людей, которые переживают, обсуждают это, считают это невероятно тяжелым преступлением. Но, в принципе, количество людей, оно не очень большое, если брать в расчет наше население Российской Федерации. То есть это такое небольшое сообщество в Фейсбуке, плюс там еще, там, я не знаю, 200 тысяч человек, которые активно переживают за подобного рода вещи. То же самое было и 10 лет назад. И именно поэтому они специально хотят, чтобы это таким образом представлялось большей части населения, что у нас все очень хорошо во всей стране. Да, случаются такие убийства, да, но не обращайте на них внимания. Давайте вместе идти к светлому будущему.
А можно в этом винить тех журналистов, тех бывших и нынешних коллег Анны Степановны Политковской, которые работают на федеральных каналах?
В большинстве своем они пошли на серьезную сделку с совестью. Винить их, конечно же, нужно, и настанет обязательно время, когда мы будем открыто это делать. Это не себя конкретно, я имею в виду государство. Но сейчас их, естественно, нужно обвинять, потому что человек, который ежесекундно, ежеминутно врет, за словами которого нет фактов, только одна пропаганда, он не должен там работать. Даже если у него есть семья, ипотека, кредиты и алименты. Я, если лично, даже не представляю, как это возможно. Пойти на такую сделку с совестью, да, чтобы получать деньги, итог которых — это зомбирование население, которое смотрит этот телевизор.
Ну а вы верите в то, что в России или в какой угодно стране возможна такая журналистика, где основную массу составляют люди, вот как Анна Степановна Политковская?
Ну, основную массу составлять они не могут, это в любом случае такие небольшое количество людей, которые вообще на это готовы пойти. Но таких людей должно быть много.